имя Отца и Сына и Святого Духа. Когда Господь явился своим ученикам по своем воскресении, и они обедали вместе после того, как был улов рыбы на Тиверианском озере, Господь, обратившись к Петру, самому старшему из апостолов, которого потом церковь будет величать первоверховным апостолом, наравне с апостолом Павлом, великим проповедником, обратившись к нему, сказал: «Симоне Ионин, любишь ли мя больше, нежели они?» Ну, это вообще вопрос всегда трудный, когда какая-нибудь глупая тетенька спрашивает у ребеночка: а кого ты больше любишь, папу или маму? Он обычно в тупик такой заходит психологически. Но от этого количество глупых тетенек век от века не уменьшается, к сожалению. Ну, потому что не знают, как бы, о чем с ребенком поговорить. А поговорить хочется и глупости достаточно. Тут апостол спрашивает: любишь ли ты больше сих? Почему именно? Но он тут спрашивает не у ребенка, у взрослого человека. И спрашивал трижды. Когда он третий раз его спросил, Петр понял вообще, о чем речь. Господь хотел, чтобы он трижды исповедовал свою любовь ему, и потому что трижды отрекся. Господь его хотел утвердить в его апостольском служении. Утвердить его в том, что он вот на этот период времени становится среднестаршим. А почему так Господь попустил? Вроде старший. И такое падение. Отрекся. Хотя сначала вроде бы такие храбрые поступки совершал. А отсек ухо одному из воинов, которые пришли в Гефсиманию арестовывать Христа. Не побоялся пойти во двор архиерея, хотя там все враги были Спасителя. Ну вот, а потом каким-то образом смолодушничал. Это вообще тайна. Почему так бывает, что иногда и довольно мужественный человек, решительный, а Петр таким и был. Можно даже вспомнить, что вот когда была буря, и Господь приблизился по воде к лодке, Петр сказал: если это ты, позволь мне тоже, я пойду по воде. Господь ему говорит: иди. И он не побоялся, сделал несколько шагов. Но вот потом уже убоялся и стал тонуть. Но сначала вот именно он на такой решительный шаг сподобился. Человек он был такой скорый на решение. Вот. Но тем не менее отрекся. Хотя и раскаялся. И вот его покаяние Господь принял. А почему он вопрошал его, почему он любит ли он больше, чем вот все остальные? Зачем это важно? Потому что ему, Петру, надлежало становиться пастырем. Поэтому и Господь и говорит: паси агнцев моих. Господь же сказал своим ученикам: я посылаю вас как овец среди волков. И вот на этом поприще нужна помощь старшего. И Господь его таким и назначает. А зачем это нужно? Вот старше, младше. И вообще вот всякие правила. Зачем нужны заповеди? Зачем нужны правила церковной жизни? Зачем нужны каноны? Потому что совсем не всякий человек понимает, что хорошо и что плохо, что прилично и что неприлично. Не у всякого человека есть вкус. Он что-то может такое совершить или какое-то пристрастие возыметь. Остальные люди будут только удивляться. И для этого существуют облегчающие человеку жизнь правила, которые, конечно, ограничивают свободу человека. Но они же и помогают. Ну вот, например, в те времена, когда вообще этот диалог происходил, были такие правила. Если женщину застигнут в прелюбодеянии, то ее выводят на площадь, и каждый проходящий кидает в нее камень, пока не забьют до смерти. Представляете? Нам сейчас откажется. Какая жестокость. Статистики опрашивают общественное мнение и проводят даже такие всякие исследования. В какой стране какой процент измен взаимных? Сколько процентов мужей, сколько процентов жен, сколько там чего-то и так далее. А тогда вот было такое жесткое правило, данное через пророка Моисея. Просто зачем такая жестокость? А иначе нельзя было сохранить народ. Народ был дикий совершенно, необузданный. Никаких правил над собой не знали. И все равно и такие жесткие правила нарушались. И убивали, убивая камнями. И не просто повесить, голову отрезать быстро и хорошо. А именно побивать камнями, не сразу убьешь человека. Это может вообще целые сутки длиться. И в этом участвуют все в назидании. Как бы все знают, и маленькие дети, и взрослые старики, что вообще происходит здесь. Ни один бы из нас, конечно, этот камень не стал бы даже кидать. Почему? Ну, потому что мы совершенно в другом государстве родились, в другом народе, среди других законов. Но вот этот закон, он же и помогал под таким страхом, вот такого страшного наказания. И практически, ну, каждый, ну, по крайней мере, в течение своей жизни бывал этому свидетелем. Вот это висело, как дамоклов меч. И это людей удерживало. Поэтому сохранялись семьи, возникли понятия о браке, возникли понятия о супружеском долге и так далее, и так далее. И не сразу, конечно, прошли сотни лет, прежде чем это вошло в голову людей. Вот таким жестоким образом это вбивалось. Также и правила там, старший и младший. Вот сошлись два человека, и кто-то должен уступить. У каждого человека своя правда. Но кто-то должен уступить. Это как вот на автомобильной дороге. Либо будет затор, пробка, вообще тысячи людей. Замрут и опоздают. Ну вот, как быть? Ну, было бы хотя бы у людей в голове такое понятие. Ну, он старше, а я младше. Раз я младше, я уступлю. Или когда-то в средние века в Европе и там еще 150 лет назад у нас в России мужчина и женщина. И, ты мужчина, ты должен уступить женщине. Сейчас-то этого, конечно, нет. Все равны собственное удовольствие. А тогда это было как-то невозможно себе представить, чтобы было иначе. Вот это правило, оно зачем? Чтобы помочь человеку. Потому что подчиняться вот правилу гораздо легче. Вот если есть молитвенное правило у человека, он его ежедневно совершает, хорошо ли, плохо ли, но он каждый вечер или каждое утро будет молиться. Если правила нет, то он молиться не будет. И вот так во всем. Цель-то какая? Конечно, не создать много правил и им, этим правилам, подчиняться. Цель другая. Цель научиться вообще иметь готовность всегда уступить. Потому что в этом и любовь-то и проявляется. И вот когда не хватает любви, тогда и возникают правила. Когда есть любовь, тогда нет никаких правил. Ну, представим себе. Ребенок заплакал, кто к нему первым встает, мать или отец? Ну, кто больше любит, тот встает. Не ребенка, а того, кто спит. Я первый проснулся, я встал. Но я первый проснулся, я могу локтем разбудить. Ты вставай, там твой ребенок, ну это же и твой. Собственно, две клетки, одна твоя, другая моя. Они же соединились. Ребенок-то общий. А почему я должен? А я работаю, а ты дома сидишь. Да, я дома сижу, я убираю, я тебя кормлю, и я еще ребенка кормлю с собой. Это он из меня все соки высасывает. Это что, не работа, что ли? Работать дойной коровой. А если двойня, это еще больше нагрузка на все. На нервную систему, на психику, на вообще, ну, на весь организм, на все. Это что, просто так? И можно устраивать каждый раз скандал. Ну, потому что когда человек будет, он раздражается. А можно установить правила. Ночь ты, ночь я. Вот если любви не хватает, то можно установить правила. И оно будет помогать не скандалить каждый раз. Можно устраивать каждый день скандал по этому поводу. На это еще силы тратить. И так их нет. Еще и на это тратить. А можно установить правила. И вот таких правил очень много. Люди установили и вообще... Теперь в каждой стране там парламент, и они всякие правила устанавливают, и там законы, и прочее. Как вот отрегулировать отношения между людьми? Таким образом, ну это в идеале, конечно. На практике все не так сладко выходит, но чтобы был какой-то порядок. Потому что вот убрать милицию с дорог, и вообще все встанет сразу в движение. Будет еще хуже. При всей критике, которая в адрес милиции раздается, вот убери ее там, на 20 минут. И все, конец. Когда в Америке не в этот раз, а вот в какой-то позапрошлый, на несколько часов свет отключили, были ограблены, вообще разбиты вдребезги все магазины. Люди как-то быстро сообразили, что им за это ничего не будет. И каждый понес домой. Недавно в Ираке это видели. Как только власть исчезла, а новая власть пришла, у нее совершенно другие задачи, военные, а не полицейские. Разграбили все. Все дома, все офисы, все, кто что можно, все домой растащили. Мгновенно. Правила, они необходимы человеку, потому что у него внутри, хотя есть понимание того, что хорошо и что плохо, но он, во-первых, человек очень легко поддается на соблазн. Другие делают, им нет, значит, можно и нужно. И трудно удержаться. Трудно удержаться самому. Вот эти правила, они как костыли поддерживают нашу немощь. И поэтому, благодаря этому, мы еще вот как-то можем жить. Еще не все друг друга поубивали, не все друг друга обокрали. Хотя, в общем, каждый человек, по крайней мере, раз в жизни, а некоторые чаще, бывают так вот обмануты, немножко ограблены и так далее, и так далее. Стараются одни жить за счет других. Это вот в нашей такой падшей природе заложено. Вот особенно у того, у кого несколько детей, или даже двое, они видят, что дети все время между собой считаются. Кто первый, кто второй, я еще вчера, а почему я должен, и так далее, и так далее. Почему? Ну, потому что у них не хватает друг другу любви. Поэтому они вот пытаются как-то и в себе какие-то выгородить льготы, там, привилегии. А Христос пришел на землю, чтобы научить любви. Вот от апостолов он ничего себе не требует. Даже когда уже после своей крестной смерти и он являлся им, он заботился о том, чтобы их накормить. Заботился о том, чтобы они получили улов рыбы. Но неужели Сын Божий сошел с небес для того, чтобы их рыбы кормить? Ну, не сегодня, завтра поймают опытные рыбаки. Какие, в общем, проблемы? Наверняка уж дом не совсем пустой. Часть рыбы продадут, и всегда какие-то запасы есть. Конечно, они были люди небогатые. Рыбак, он не может быть богатый. Это только какой-нибудь руководитель какой-нибудь флотилии, который дома сидит или там на даче, а это все как бы на него работает, он может быть богатым. Потому что он с каждого там чего-то имеет. А так простой рыбак, ну это нереально. Сколько нужно одному наловить рыбы, чтобы быть богатым. Тем более не в море, а в таком небольшом местном масштабе озере. Хотя там именуется оно морем, но это как условно. Господь все им дал. Оказывал всяческую любовь. Учил их, охранял, защищал, предупреждал и так далее. И умер на их глазах практически на кресте. Чтобы и они убедились в его любви, что он и по смерти не забывает о них. И чтобы в них вызвать ответное чувство. Потому что любовь, как и многие чувства, она вызывает и ответное чувство. Вот такое чувство совершенно бескорыстной любви его к ним, они с этим никогда в жизни не сталкивались. Ни один человек на земле не мог им явить эту любовь. И Господь хотел, чтобы и в них это была любовь. Поэтому, когда есть любовь, тогда никакие правила, законы не нужны. Потому что любящий человек, он всегда будет поступать по любви. А все правила, законы, людские договоры, они и существуют только потому, что человек ощущает вот этот недостаток любви. Поэтому и хочет все зарегламентировать. Фарисеи вот так все отрегламентировали, но это им не дало возможность исполнить закон Божий. Почему? Но пришел сам Христос, сам Бог, тот Мессия, которого они ждали. Они его отвергли. Почему? Он не вписался в то понимание этих правил, которые они создали. Но ведь рано или поздно, даже если мы все будем делать по правилам, жизнь обязательно нас столкнет с тем, что нам нужно обязательно проявить любовь к ближнему своему. Это может выражаться в чем угодно. Даже не то, чтобы для него что-то сделать. А может быть даже его немощь потерпеть. Вроде ничего не сделал, просто потерпел. Не выразил свое возмущение, например, его поведением. Хотя его поведение объективно может быть отвратительным. Но понимая, что говорить бесполезно, вызовет только еще худшую реакцию, вот взял, стерпел и промолчал. Это тоже есть оказание любви именно этому человеку. Он и так несчастный, он и так одинокий. Ни он никого не любит, ни его не любит никто. Ну, может быть, один-два. Ему поэтому этому человеку на земле неуютно и тошно. А еще я буду к нему, к бедному, со своими замечаниями, ему еще тошноты добавлять. А как я вечером буду молиться тогда? Или кого о печалях, или о скорбих? Зачем же я буду приносить скорбь какому-то человеку? Зачем добавлять к нашей скорбной жизни? Даже если человек о чем-то спрашивает, не всегда нужно ему отвечать. Потому что твой ответ совершенно искренний, доброжелательный, может ему совершенно не понравиться. Потому что большинство людей, если о чем-то спрашивают, не потому что они не хотят узнать какой-то ответ. Они хотят выговориться. Вот он выговорился и ушел. И собственно, больше ничего. Ему вот то, что промолчал, это уже легче. А если ты что-то сказал, он бы обязательно начал спорить. Потому что все же умные. И поэтому кому-то давать совет, это вроде как и глупо, и бесполезно. Каждый живет своим умом, или его отсутствием, или частичным присутствием. Но все равно он это считает чем-то значительным и важным, потому что это тот ресурс, которым он располагает. И это для него дорого. И в этом, собственно, нет ничего ни страшного, ни удивительного. Так вот, эти слова, которые Господь сказал Петру, на самом деле они обращены и ко всем нам. Потому что это Господь вот в Петре, он обращается ко всем нам. Любишь ли ты меня? Потому что всегда помнить о том, что Господь прежде нас возлюбил, поэтому мы тоже должны оказывать любовь нашим ближним. Причем нам бы хотелось, чтобы оказывать любовь ближним тем, которые нам родные люди, хорошие, с которыми нам приятно общаться. Но ведь Господь своим крестным страданием оказал милость и любовь вообще всему падшему человечеству. И нам в том числе. Каждый про себя ведь знает, что он человек грешный. Но если Христос мне, грешному, оказал любовь, то и я должен оказывать любовь такому же грешному человеку. Ну, иной скажет, ну, это грешнее меня. Ну, может быть, с таким утверждением и можно согласиться. Хорошо. Но если сравнить тебя и его, а потом тебя и Христа, в котором не было греха, разница между тобой и Христом все-таки побольше, между тобой как грешником и другим грешником. Естественно. Поэтому тем более должен. Если Христос это совершил, то и Он и от нас этого хочет. Поэтому Он не укоряет Петра, не ругает его, а Он дает ему возможность почувствовать и прощает. И Господь от каждого из нас хочет дать каждому из нас возможность почувствовать. И каждому из нас дает возможность, некоторым каждый день, возможность проявить любовь к ближним. Иногда в каком пустяке. Ну ты кому-то мешаешь, но сделай так, чтобы не мешать. Опять же, для этого существует там правило этикета. Что за столом не ставят на стол локти. Не тянутся через стол, а просят, кто ближе сидит к тарелке, которая тебе приглянулась, чтобы тебе ее передали, например. Чтобы не чавкать. Потому что другим может быть неприятно, как у тебя изо рта пища сыплется. Там не говорить с набитым ртом. Такие вещи. Почему обучали этому порядку раньше? Там взрослый человек входит в класс, дети встают. Сейчас это осталось только при входе Владимира Владимировича Путина. И то, слава Богу, хотя бы есть один человек, входит, все встают. Ну что ж, замечательно, просто замечательно. Но это надо дальше, потому что это же касается не только высших чиновников. Вот. Дело же не в символе, а просто старший и младший нормально, культурно, очень даже по-христиански. Но это нужно, чтобы это шло дальше. Не только наслаждаться тем, что некое правило исполняется. Хотя порядок есть порядок, закон есть закон, но сам по себе закон. Он ничто. Должна быть презумпция закона. Это все безбожная ахинея. Должна быть презумпция любви. А если любви нет, то тогда вступает закон. Как некий костыль, который не дает вам нам возможности, опять же повторюсь, всем друг друга поубивать, и всем друг друга обокрасть. Но понятно, что такое состояние души, оно не может удовлетворить Отца Небесного, который послал на землю Сына Своего Единородного, чтобы нас от всей этой кошмарной жизни, которая внутри нашего сердца содержится, чтобы нас от этого спасти. Потому что так можно было правило дать, а и всем голову рубить, кто в это правило не вписывается. И был бы, как вот говорят, железный порядок. Потому что вот этот топор, которым голову рубить, он должен быть железным. Вот. Но и спрашивается, кому это нужно? От этого мы что, станем добрее, что ли? Я говорю, вот по закону шариата там украл руку отрубить. Некоторые говорят, вот так и надо. Надо? На, иди руби. А, не хочешь сам рубить руки? А кто же за тебя будет рубить? Что же в этом хорошего, когда один человек уворовал у другого, а другой ему за это руку рубит. Спрашивается, этот вор, а это кто? А этот членовредитель. А что, интересно, лучше человека обокрасть или нанести ему тяжкие телесные повреждения? Так это два преступника получается. Закон с точки зрения любви, он может быть и преступен. Поэтому и вырастает потом на этой почве, уже спустя там века, всякие террористы. Ему кто-то там не нравится в этой стране, а он убивает в другой. Причем убивает не того, кто там в чем-то виноват, а абсолютно к этому делу непричастных людей. Абсолютно непричастных. Никоим образом. Вот как в голове это смыкается? Потому что к этому подводил закон шариата. Он закон делает людьми жестокими. Во времена Римской империи, когда Христос пришел на нашу грешную землю, был закон, было римское право. Можно сказать, величайшее изобретение человеческого ума. Ничего принципиально нового с тех пор, 2000-летней давности и даже несколько больше, человечество ничего не могло даже придумать, как вот это основание, великое римское право. Ну и что? Научило это кого-то любви? Нет. Право может регламентировать внешнюю человеческую жизнь. Но Бог обращается к сердцу каждого. Любого человека можно заставить. Есть сила, есть тюрьмы, есть орудие убийства. Все может. Существуют полиции, армии, там всякие прокуратуры, суды. Все это существует. С помощью этого можно сдерживать зло. Можно сдерживать. Но Господь не это хочет. Он хочет, чтобы зло ушло из нашего сердца. И это будет гораздо эффективнее. Почему? Потому что если уйдет желание воровать из сердца человека, то он не пойдет грабить соседа, несмотря ни на что. Отключили свет, не отключили. Узнают об этом или не узнают. Поймают его или не поймают. Потому что, ну как, если я у него возьму, это же нарушение закона любви. Ему же будет больно. Поэтому очень важно каждому христианину с другими об этом говорить совершенно бесполезно. Научиться чувствовать боль другого человека. Тебе хорошо, весело, тебе удобно, тебе комфортно, тебе хорошо, а другому от этого больно. Значит, что-то в твоем комфорте, что-то нехорошее есть. Если кому-то от этого больно. Если ты развалился в метро, а через твои ноги люди перешагивают и падают, то это уже тебе-то может и комфортно сидеть. Но если это наносит ущерб другим, то в этом нет ничего хорошего. И вот нужно научиться себя воспитывать так, чтобы в любой ситуации, которые участвуют двое людей, даже не непосредственно, а может соотнесено там во времени. Пришел на пляж, выпил пиво, бутылку разбил о камень, а потом спустя два месяца какой-то ребенок или взрослый распорит себе ногу об это стекло. Вот Один отдохнул, повеселился, лень было нагнуться, собрать в целлофановый пакет, а дома выкинуть в контейнер. И никому не было вреда. А вот он так в бездумном угаре нечто совершает, а потом другому человеку от этого ущерб. Да, можно написать для совершенно людей, потерявших всякое человеческое облик, что вот, дескать, соблюдайте чистоту, а то вообще сообразить самому, что вот едешь по Тверской и Мской и пачку папирос или там чего-то выкидывать из лимузина, но нет никакой нужды. Ну ты оставь на сиденье, дом принес, в карман есть для этого мусорная, мусоропровод. Не надо никуда идти, просто кидаешь, а само все летит, за тебя все это соберут. Что это нельзя так делать. Что всегда любовь, она требует хоть каких-то небольших усилий. Даже пластмассовую бутылку за собой убрать. Чтоб не плевать на асфальт. Потому что ты не животное, а не верблюд, а человек. Потому что другим на твою мокроту смотреть может быть неприятно. Может на ней кто-нибудь поскользнулся. И прочее, и прочее, и прочее. Вот. Но об этом же надо подумать. Поэтому и Господь хочет, чтобы наше сердце и наш ум находились в постоянном развитии. Вот в этом направлении. И так надо и детей учить, и воспитывать, все время им показывать, рассказывать. Вот это хорошо, вот это плохо. Вот это красиво, это некрасиво. Вот это правильно, а вот это хамство. Для чего? Чтобы воспитать вкус к красоте. Потому что в основе это как раз любовь. Потому что только она созидает красоту, чистоту, тот же порядок. Порядок без любви – это соловецкий концентрационный лагерь. Или Дахау, или Освенцим, в которых был больше порядка, конечно, чем в Соловках. Вот. Но не было любви. Хотя и был порядок. Все было как вот по намеченному плану. Поэтому и мы, конечно, пользуясь правилами, любя их, уважая, понимая, что мы без них не можем нашу жизнь организовать. Без расписания, богослужений. Представляете, каждый, кто когда проснулся из священников, тогда бы и пришел. А вы бы все приехавшие шубы ждали. А другой бы, когда захотел горячую воду в котельне дать, тогда бы и дал. Так же и певчий. Когда захотел, тогда пришел. Когда хочу, тогда пою. И тогда что бы было? Был бы хаос. Хаос. И в этом хаосе жить невозможно. Жизнь перестала бы вообще продолжаться. Это просто невозможно. Везде правила. Вот везде. Картошку варю, вот сколько соли кинуть? Правила. На такую кастрюлю столько соли, на такую столько. Если сделаешь больше, ее есть нельзя. И так во все. И так во все. Поэтому нужно себя обязательно обуздывать. И нужно все время себя учить любви. И пользоваться каждым случаем, чтобы этот случай использовать для того, чтобы иметь возможность ее проявить. Помоги нам в этом, Господи.